«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:05 на часах. Всем доброго дня, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Евгения Романова. Программа «Здоровый подход». И сегодня у нас в гостях Олег Владимирович Федоткин, представитель и руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Добрый день.
Вообще жизнь непредсказуема, полна чрезвычайных ситуаций. У каждого есть человека, все равно в голове есть определенный набор необходимых знаний по оказанию первой помощи. Не всегда они точные, некоторые сведения еще из школы идут, такой, может быть, хаос в голове существует. Постараемся сегодня напомнить и рассказать наиболее, во-первых, распространенных заблуждениях, как себя вести не надо, ну и главное, как себя вести надо при различных чрезвычайных ситуациях. Но для начала я заведу голосование для слушателей. Вы знаете, например, при ДТП, да, сами водители, и вы знаете, как оказывать первую помощь. 207-05-15, ваш номер телефона. Вы уверены, вы знаете, вы, может быть, учились, или вы уверены в своих силах, а может быть, и оказывали. 207-05-25, вы не знаете, хотели бы узнать. 207-05-25, ваш номер телефона. Ну, как вот вы оцените пермяков? Сталкивались ли с тем, что люди не растерялись и действительно помогли, спасали жизни? Вот таких пермяков больше или нет?
Вы абсолютно правы в том, что каждый уже достигший какого-то возраста пермяк, житель России, просто человек, имеет определенный набор знаний по первой помощи. Первая помощь – это комплекс необходимых жизнеспасающих мероприятий при любой нештатной ситуации, техногенной или бытовой и прочее, прочее, прочее. Как правило, особенно в последнее время, мы видим, что применительно к дорожно-транспортным ситуациям, конечно, более часто стали останавливаться автомобили, грамотно себя стали вести участники дорожного движения при ликвидации последствий ДТП. Но, тем не менее, я хотел бы напомнить основные правила. Первое и самое главное. Вы явились свидетелем дорожно-транспортного происшествия. Оцените ситуацию. То есть, что под этим подразумевается? Или столкнулись по касательной две легковые какие-то небольшие машины, где явно травмы будут незначительные, или фура въехала в автобус, особенно, не дай бог, рейсовый. Второе. Собственная безопасность прежде всего. Вы оценили ситуацию, вы грамотно припарковали свой автомобиль, вы очень точно себя позиционируете по отношению дорожного потока. Есть, к сожалению, нелепые случаи травматизма, смерти. Буквально недавно при касательном столкновении двух автомобилей водитель одного из них устанавливал знак аварийной остановки. В результате наезд автомобиля, смерть этого ни в чем не повинного человека. Далее.
Он неправильно устанавливал? Или не нужно вообще было
устанавливать? Он не оценил ситуацию. Он
скоростной режим трассы, да, была скоростная?
Конечно, скоростной режим трассы. Он не заметил движущийся с огромной скоростью автомобиля. Тот не заметил вот этого пешехода или участника дорожного движения, устанавливающего знак аварийной остановки. Далее. Обязательно технические подробности, о чем я уже говорил. И вы, прежде чем, это опять к оценке ситуации, надо устранить вредоносный по возможности фактор. То есть, если вы видите задымление, если есть подход к аккумуляторам, обесточьте, пожалуйста, автомобиль.
Я вот не знаю, как обесточить аккумулятор.
Ну, многие автомобилисты, которые прошли школу наших отечественных автомобилей, прекрасно знают. Мы были свидетелями, ликвидаторами такого ДТП под Екатеринбургом. Когда увидели, что идет задымление со стороны моторного отсека, нам пришлось эвакуировать с риском для жизни, прямо скажу, газовый баллон, поскольку этот автомобиль был на газовом топливе. Далее, по возможности окажите помощь пострадавшему. Она состоит в следующем. Первое. Вы как-то обратитесь. Да, я еще не сказал. После оценки ситуации немедленно доклад, звонок в скорую помощь. Причем, опять-таки, для упрощения задачи диспетчера на приеме четко должны локализовать место, адрес этого дорожно-транспортного происшествия. Вы ускоряете прибытие скорой помощи экипажа. Второе. Обязательно технические подробности, о чем я уже говорил. Или это автобус или фура, или же это в столб ехал пьяный водитель, себя почти не повредив. И потом уже ориентировочное количество пострадавших. То есть из этого уже можно сделать вывод. Или в условиях города, особенно крупного, один экипаж выезжает на место ДТП. Или уже необходимо сразу 10 экипажей, если не дай бог, крупное ДТП с рейсовым автобусом. Что, к сожалению, довольно часто бывает. Оказание помощи. По возможности осторожно эвакуируйте из салона автомобиля пострадавшего. Если такое невозможно, то максимально облегчите участь этого несчастного. Постоянно с ним общайтесь. Проявите чувство сострадания.
То есть не надо бояться, что у меня нет медицинских знаний.
Естественно.
Я не знаю, как перевязать там этот жгут или что-то сделать.
В мире существует некий закон самаритянина. Вам всегда простят, если вы даже не очень грамотно будете оказывать помощь. Но вы обязаны ее оказывать. Опять-таки, благоприобретенные знания, они дают мне повод говорить о том, что мы, каждый здравомыслящий человек нормального возраста, может и обязан оказывать первую помощь на дорогах ли, при возникновении любых практически чрезвычайных ситуаций.
На самом деле помощь даже состоит в том, чтобы разговаривать с человеком.
Это называется психологический компонент, психологическая помощь, дабы, чтобы он не загрузился и не ушел там с потерей сознания. Следующее. Если вы видите явную кровь, особенно пульсирующие, наложите, пожалуйста, жгут. Жгут есть в каждой из аптечек. Вам в условиях крупного города 10-20 минут оказания помощи. Потом все равно силы и средства приедут. Это будет ГИБДД, который мы постоянно обучаем основам первой помощи. Это пожарные спасатели, муниципальные спасатели. И, конечно, скорая помощь, которая уже профессионально оказывает медицинскую помощь на догоспитальном этапе. Ну и опять-таки, если много пострадавших, позовите кого-то себе на помощь. Эй, или пожалуйста, молодой человек, поддержите эту женщину. Пожалуйста, помогите этой престарелой. Да, именно да. Это так и есть сортировка. Ну, второе, это, конечно, дыхание. Обязательно, если вы видите, ну, положим, какое-то неестественное положение головы, да, по вашим подозрениям, может быть перелом там позвонков шейных, из подручных каких-то вещей сделайте эмульсионный шейный воротник. То есть туго завернутая газета, перетянутая тканью и наложенная на шею. Если вы видите какой-то перелом, ну, не дай бог, открытый, потихонечку постарайтесь привести эту кость, положим, в какое-то физиологическое положение, наложив простейшие средства иммобилизации. Палочки, завязочки.
Да, вот по поводу фиксации. Фиксировать в том положении, которое комфортно для пострадавших?
Естественно. Если вы видите, что каждое ваше движение приносит физическую боль пострадавшему,
не мучайте,
пожалуйста. Или же, если нет факторов, позволяющих говорить о том, что в машине возникнет пожар или еще какие-то дополнительные техногенные компоненты аварии, и невозможно эвакуировать пострадавшего из автомобиля, пожалуйста, это не делайте. Дождитесь спасателей, дождитесь скорой помощи. Те, кто профессионально это смогут сделать. Эвакуация из автомобиля – это тоже большая наука.
Напомню, что у нас в гостях Олег Владимирович Федоткин, руководитель Центра медицины катастроф. Задавайте свои вопросы. У нас прямой эфир 2066-066, это телефон, и ICQ 404-582-017, пишет нам в ICQ Евгений. Где-то можно в городе пройти курсы по предоставлению первой помощи?
Да, конечно. Наш центр имеет один из лучших образовательных центров школы медицины катастроф. Можно позвонить 240-2704. Елисеева Наталья Юрьевна, это старший менеджер образовательного центра. Еще раз повторяю, 240-2704, где мы каждого желающего можем включить в какую-то, ну, первую группу, которая проходит...
Не бесплатные эти курсы.
Вы знаете, мы очень спокойно относимся к оплате. Мы совершенно не гонимся ни за какой копейкой. И те специалисты, принадлежные государственные, пожарные, спасатели и так далее, это госзаказ. И те специалисты, которые к нам планово, не специалисты, а наши подопечные, ну, например, школьники, туристы, те, которые уже прошли какие-то нештатные ситуации, конечно, готовятся у нас бесплатно. Но это все в отдельно взятом случае. Мы не оцениваем для отдельно взятого человека, ну, как-то в деньгах наше образование.
Ну, а вообще встречаются героические случаи, когда человек там спас, не знаю, вынес из пожара 10 человек, или в ДТП массовом как-то проявил себя. Героев встречали вообще за практику свою?
Это очень сложный вопрос.
Именно простых людей. Вот я сейчас не про МЧСников,
да,
не вашего центра.
Я про это и говорю. Как правило, этих людей очень сложно как-то потом отсортировать. Потому что вот этот...
Кто герой, кто нет.
Вот он герой, он оказал помощь, сел в автомобиль, сказал до свидания скорой помощи и уехал. Ну вот. Но а массовых, ну, мне трудно.
Недавно было сообщение о том, что чуть ли там какой-то есть конкурс «Герой России», я не помню, и какого-то из сотрудника ДПС о том, что вот он не дал замерзнуть.
Он не дал замерзнуть. Наши замечательные коллеги из ГИБДД спасают людей при пожарах, и такие были случаи, когда видят задымление в частном доме, оказывается, там уже бушующий пожар, и выносят людей, выводят людей из пожара.
Ну, что касается ДТП, вы так подробно все рассказали. Спасибо вам большое. Я хочу пройти по такому списку стереотипов оказания первой помощи. Ну, там, например, «Сам погибай, товарища выручай». Так вбиты иногда фильмами, героизмами, различным там самопожертвованием. Вспоминая историю, как погибли дети на реке, мать бросилась их спасать и погибла тоже. Вы помните,
недавно,
да? Да, недавно вот эта история. Вот как будет?
Первое.
Бежать или не бежать?
Первое. Остановись мгновение, секунда, оценка ситуации. Потом уже по оценке ситуации ваши действия. Ведь в быту, и не только, кстати, при ДТП, масса неприятностей, которые нас могут ожидать. Последний ураган. Предупреждение было не одно в средствах массовой информации. Будет ураган. Но мы наблюдали, и мам, которые куда-то шли, наверное, по делам.
С колясочками.
С колясочками.
Легенькими. Ветром могло унести.
При бушующем ветре. Спасибо Перми, спасибо Всевышнему, наверное, оказалось без жертв. Сколько хотите могло быть жертв при летающем баннере.
Крыши отрывались, крыши, деревья падали, никого не придавило, кроме машины. Это же чудо, согласитесь,
конечно,
то, что творилось.
Поэтому, прежде всего, собственная безопасность. Мы все летаем.
Ну, слушайте, ну тогда из дома не выходить вообще. Вот МЧС сегодня предупреждала о пару метров, 20 метров в секунду. Это что значит?
А
не
зимой,
выезжайте далеко?
А зимой сосульки падают.
Да.
А кирпичи падают с неба. А ДТП, пьяные водители, всякие отравления в быту, в том числе токсикопищевые инфекции, да, конечно. Но на то и разум дан, чтобы оценить ситуацию. Даже в той же столовке видите, как плохо, значит, вас обязательно отравят. Видите ураган, спрячьтесь на несколько минут в безопасное место.
Ну вот еще, например, при ожогах смажьте маслом. Вот все считают, что
нет.
Нужно быстрее бежать за маслом. Что
нет,
делать?
За маслом не надо бежать, надо охлаждать проточной водой и накладывать стерильную повязку. И опять-таки ожидать скорую. Потому что в каждом масле есть обязательно какие-нибудь бактерии. Не дай бог мы вот на эту раневую поверхность нанесем дополнительно еще какой-то инфекционный слой, который потом при заживлении будет проявляться стафилококком. Или
но ожоги – это чаще всего бытовые истории.
В основном.
Кто обжигается? Дети в основном? Или не обязательно? Или пенсионеры, там, не знаю, когда воды нет, горячую воду кипятят и таскают из кухни в ванну?
Ну, мы пермяки-любители бань, и не проходит года, мы фиксируем ожоги при неправильном эксплуатации бань, при неправильном поведении, ну, что греха таить, с алкоголем в бане, ну, как же, там, штаны там продай, выпей, да, про баню. Ну, вот, поэтому, опять-таки, осторожность, оценка ситуации и техника безопасности в быту. Сколько хотите пожаров при курении, при неправильном эксплуатации каких-то обогревательных, в том числе электронагревательных приборов, утюгов и так далее, так далее. Будьте внимательны, будьте осторожны. Ну и о том, о чем вы говорили, кого спасать. Вот смотрите, мы все летаем на самолетах. Что нам рассказывают при разгерметизации? Одень маску на себя.
Это всегда у меня вопрос. Почему
а потом на ребенка.
А ребенку... Материнский инстинкт.
Правильно. А на ребенка-то некому будет одевать маску, если мама потеряет сознание. Поэтому собственная безопасность, оценка ситуации, меры, обратите внимание, для спасения себя любимого, если ты оценил себя, ну, например, в завалах, да, самооценка. Если левая, правая или какая-то там конечность или что-то зажата, и ты чувствуешь какие-то боли, это одно. Если ты цел, оглянулся, оценил ситуацию, окажи, естественно, помощь окружающим. Если у тебя какие-то лидерские есть данные, да, данные Богом, если можно так выразиться, организуй спасение. Молодой человек, окажите помощь. В стороночку отведите женщину. Молодой человек, обязательно сходите и позвоните. И в это время, и, естественно, опять-таки, повторяю, психологическая помощь – это огромный компонент первой помощи.
Мы продолжим, пройдемся по стереотипам оказания первой помощи. Напомним, что у нас идет голосование 207-05-15. Я знаю, что нужно делать и как оказывать первую помощь. И не раз оказывал 207-05-15, 207-05-25, не знаю, но интересно. Мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Напомню, что в гостях у нас Олег Федоткин, руководитель Центра медицины катастроф.
Здоровый подход.
Продолжаем список нужных советов, как оказать скорую помощь, даже не имея медобразования. У нас в гостях Олег Владимирович Федоткин, руководитель Центра медицины катастроф. Ну вот, если говорить вообще о лете, да, летом какие травмы? Ну вот именно сезонные. Вода.
Вода.
Люди
однозначно
тонут. Вот я вчера наблюдала картину, в Закамске гуляла по набережной. Не так уж жарко, да, но дети плескаются, взрослых нет. Ну, видно, подростки лет 10-12. По щиколотку в воду-то зашли, может, вышли, да, но чем опасно? Чем опасно
все... Течение. Минимум.
Мы даже не можем подозревать, что там течение. Даже зайдем...
Возможно.
Ну, слушайте, ну там же не... Это же не болото, нас не засасывает. Там зайду я по пояс...
Ну, сколько хотите таких
даже
утоплений.
Даже люди умеют плавать.
Даже люди умеют плавать. Даже люди, обладая там, первым, вторым, третьим, пятым разрядом по плаванию, гибнут при спасении людей. Тогда, когда вихревые течения, которые, в общем-то, довольно часто бывают в реках, в Каме, кстати, в центральном русле, о чем вы говорите, таких течений достаточно. И, к сожалению, итог довольно печальный. По краю и 200 бывает человек за наше знойное, продолжительное лето, которое
выпил,
вот сейчас...
Выпил, поплыл. Выпил чаще вот. Всего. А выпил, детей-то как выпил, жалко. Выпили, ребенка, отвлеклись.
Отвлеклись. 3 минуты, все, ребенка нет.
А на рукавнике спасут? Тут какая мера безопасности? Что он на берегу?
Мера безопасности.
На руках его
целый держать? Комплекс. Целый mm-hmm. комплекс. И средства спасения, и разрешенные места плавания, и крайняя внимательность, обостренность внимания родителей. Ну, а если что-то случилось, то освободить ротовую полость от, по возможности, того, что туда попало, песок и прочее, прочее. И начинаете сердечно-легочную реанимацию. Закрытый массаж сердца, дыхание рот в рот. Но вот хоть как-то помогите страдальцу, который уже, к сожалению, имеет остановку дыхания и, не дай бог, сердечной деятельности.
На моря люди ездят, пренебрегают там намазать защитными кремами, надеть где-то кепочку. Очень опасно. Бывают смертельные случаи от солнца?
Бывают смертельные случаи
солнца.
От тепловых ударов. Бывают страшнейшие, буквально по-другому это не назову, ожоги солнцем.
Ну, это так не актуально, конечно, в нашу погоду сейчас.
В нашу
говорить.
Погоду, да.
На море,
а в Турции.
Если, да, поедете.
Вполне актуально на сегодняшний день. Поэтому есть элементарные совершенно меры предосторожности. Ребенок не должен находиться целый день на палящем солнце. Естественно, должны быть перерывы, должны быть какие-то игры в тени. Что смешно, ребенок в это время может простудиться. Он как бы и не купается, но по колено все время в воде. Разница температуры воздуха, разница температуры воды до пневмонии. Поэтому мне очень как-то не по себе становится, когда мамы с 9-месячными, полугодовыми детьми летают на отдых. Они подвергают, мало того, себя при этой дикой солнечной изоляции огромному риску, а ни в чем не повинного ребенка.
Который... Так он находится в колясочке, в тени, ну, прикрыт.
А часовые пояса, а разница во времени, возможно, в характере питания.
Слушайте, а почему так дети, выезжая на море, так часто болеют? Вот приедешь с ним, а у него там из 14 дней 7 болеет.
Ну, адаптация, реадаптация. Педиатры не очень рекомендуют какие-то такие бездумные выезжи. Но я понимаю, ближе к нам, в район Сочи, Крыма, то, что все-таки больше, меньше в разнице и температурной, и солнечной инсоляции. Наверное, это правильно. Но если это Средиземноморье, если это палящее Турция и Египет, то...
Васикью, пришел вопрос, я озвучу, а ответим после новостей. Что делать при сильном порезе проколе на даче, когда опасность заражения крови, а скорая приедет не скоро, через несколько часов? Ну, заинтригуем слушателей, и после новостей вернемся. Олег Федоткин, в гостях у нас руководитель Центра медицины катастроф.
Здоровый подход.
13:33 на часах. У нас в гостях, напомню, Олег Владимирович Федоткин, руководитель Центра медицины катастроф. Задавайте свои вопросы, уважаемые пермяки, пользуйтесь случаем. Не так часто у нас гость в эфире. Пишет на ВСКЮ у нас Евгений. Однажды давным-давно на лесопилке видел, как отрубила палец. Что надо было сделать, чтобы сохранить конечность? До города 60 километров.
Ну, имплантация... травматически поврежденной конечности существует.
То есть могут пришить?
В принципе, да. Угу. Оторванная конечность, палец кладется немедленно по возможности. Ну, стерильная льда, конечно, мы не найдем. В лед, естественно, накладывается жгут на поврежденную конечность и стерильная повязка на раневую поверхность. И вперед в краевую клиническую больницу.
И
чем быстрее, тем лучше.
Перед новостями озвучила вопрос. Что делать при сильном порезе проколе на даче проколе, когда есть опасность заражения крови, а скорая приедет, возможно, только через несколько часов?
По возможности обработать раневую поверхность дезинфекционным каким-то средством. Йод, зеленка, они обязаны быть на каждой даче. Минимум медикаментов, литый гипотоник, гипертоник и так далее. У тебя с собой в кармане всегда эти медикаменты. Естественно, обеззараживающие. Естественно, наложение стерильной повязки. И в зависимости от объема травмы, Если ты сам или сосед самостоятельно может передвигаться в первый же стационар.
Не ждите несколько часов.
Но это при условии, конечно, когда вы транспортабельны, когда вы в сознании, когда вы и так далее, и так далее. Угу. Не ждите. Поскольку это серьезная большая проблема летняя Пермского района, близлежащих районов. В 1.5-2 раза увеличивается число жителей на субботу-воскресенье в Ледах, Троице, известно на мест отдыха. Причем море, массы автомобилей в несанкционированных местах, где возможно, не дай бог, случай травматизма. А на это количество населения в лучшем случае один экипаж на большой, достаточно большой населенный пункт.
Ну, надо сказать, что по поводу критики скорой тут очень много вылилось средств массовой информации в связи с историей смерти девочки Софьи. Да. Ее возили от одной больницы к другой. Ваши комментарии по этому поводу?
Этот случай явился поводом для даже внешнего аудита, внешней проверки. Минздрав Пермского края собрал высококомпетентную комиссию представителей Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, причем это суперспециалисты в отрасли скорой помощи. И очень критично, я бы сказал, очень болезненно вся медицинское сообщество отнеслось к этому случаю, где, как один из руководителей Министерства здравоохранения произнес, 300 маленьких ошибок привело к одной большой беде. И наша самая главная задача сегодня, ну, конечно, кого надо расстрелять, кого надо там четвертовать и так далее, но самое главное – профилактика вот таких случаев, чтобы они по возможности риск возникновения таких случаев был минимизирован. Вот в чем сейчас задача всей системы. Даже не сколько скорой помощи, отыгрались в целом. Ну, и очень жалко на вот этот четко работающий, вы знаете, бескорыстно работающий, на пределе человеческих возможностей. Ну, представьте, если бригада не заезжает, как называется, на подстанцию целые сутки от 9 по 1 этаж, плюс не всегда контингент пациентов скорой помощи
адекватный.
Вот. И, конечно, можно много говорить отрицательного про скорую, что она поздно ездит. Но не в этом суть. Это люди, вот вы говорили про героизм. Да, вот они, герои, каждый день.
Ну, смотрите, многие также писали, вот когда уволили Евгения Камкина, он столько лет проработал на скорой, также критично, что вот нашли вроде как такого крайнего, а также Олега Бурцева, если я ошибаюсь, главного врача 11-й медсанчасти, и все на этом, как бы, а ждали отставок, то, может, выше, там, руководителя Минздрава, врачи скорой даже подписали петицию, верните нам руководителя.
Значит, вот однозначно могу сказать, первое лицо ответственно за все происходящее в его сфере компетенции, в его хозяйстве. Относитесь к моим словам. Вот
ну, смотрите, вы столько лет возглавляете Центр медицины катастроф.
Да,
это означает, что ваши сотрудники никогда не ошибались?
Думаю, что да. Не ошибались.
Ну, это приятно.
Но, вы знаете, пауза была.
Да.
Мы все сшиты из одного теста. Мы имеем право на ошибку, но там, где это не касается прямого вреда твоему пациенту, ты там не имеешь права на ошибку. Как это воплотить в жизнь, к сожалению, мир до сих пор еще не придумал. Запад страхует от ошибок и так далее, и так далее, и так далее. Все мы люди.
А по Евгению Камкину, его-то какова судьба? Где он работает? Что с ним? Как он?
Честно, откровенно, не знаю.
Ситуация по Куйбышево 103, обрушение дома. Как сработали службы, оцените. Ну и Центр медицины катастроф.
Да.
И люди сами, вот я знаю, что он не спасаясь из-под завала, даже в шоке выбрался парень, а потом оказалось, что у него сломано позвоночник. Такого бывает, что при сломанном позвоночнике можно, в общем, как-то спасать.
Бывает даже так в честных ситуациях. Тогда, когда при переломе костей таза, это основа скелета нижней конечности, люди убегают на 100 и более метров. Потом удивляемся, а как вообще он смог передвигаться. Что касается вот этого последнего чрезвычайной ситуации, все анализ, естественно, всегда происходит уже постфактум. А в данной ситуации все сработали адекватно по тем и временным, и другим характеристикам цепочки спасения. Все службы. А там работает достаточно много служб, и которые работают всегда в тесном взаимодействии.
Ну вот, надо сказать, что после этой истории пермики находились, да и находятся в некоторой панике. Насколько безопасны их жилища, сейчас проверяют и выяснили, что 50 домов в Перми небезопасны. Да. Я не знаю, актуально ли советы, что делать, если там какое-то обрушение вдруг вы видите, или не дай бог в этом.
Ну, при малейшем подозрении, мы, конечно, медицинские спасатели, но при малейшем подозрение на то, что, не дай бог, такое случится, конечно, надо сигнализировать в органы власти. Потому что все подвалы, первые этажи занимают всякие магазины и прочее, прочее. Ну, и кому-то неудобно, что посередине стоит колонна. Она мешает там столикам, может быть, там каким-то еще другим функциям магазина столовой. Ее берут и убирает.
Ну, что удивительно, руководители магазина еще не посадили, руководители управляющей компании уже сидят.
Следствие идет. Мы надеемся, что это будет уроком для всех остальных арендаторов первых этажей. Это не последний случай. То есть это типичный, я бы даже сказал, случай. В той или иной степени. Начинают копать подвалы, вплоть до саун, складов и всего, что хотите, там размещают. Между прочим, те уже в возрасте метры архитектуры строительства, которые Дмитрий Иванович Самойлов привлекал для оценки, сказали однозначно, это дом одной из самых неплохих серий по своей устойчивости. Это 57-й год.
Но это уже не так и поздно, действительно.
Тогда боялись строить плохо. Извините, расстреливали. И правильно, может... Нет, это, наверное, не прямой эфир, извините. Но, тем не менее, люди боялись плохо строить. Все остальное ослабление... Это моя умозрительная точка зрения. Я врач по образованию. Ослабление фундаментов в результате внешних факторов воздействия каких-либо головотяпов.
У нас немного осталось времени, хотела уточнить вот ситуацию, вы говорили до эфира, ситуацию в Минске, когда случились давки. Еще раз озвучите ее.
В заключение, наверное, так. Да. Уважаемые радиослушатели, уважаемые пермяки, первое и самое главное, попав в критическую ситуацию, оцените ситуацию. Не поддавайтесь панике. Простой пример. Это уже, наверное, 20 лет назад. На центральной площади города Минска гуляют в выходные дни молодежь, жители Минска. В это время лето, краткосрочный дождь. Что делает публика? Конечно, прячется от дождя. Куда? В подземный переход метро. Люди идут по людям. 4 трупа. Летний дождь пройдет, а вы останетесь живы. Не поддавайтесь панике. Берегите себя прежде всего. И очень себя любите.
А еще все-таки есть немножко времени. Да. Примеры, когда люди поддались панике и погибли. Примеры из практики.
Ну, вот пример из практики. Минск. Таких примеров, например, рок-фестиваль Любурге в Германии. 1 000 000 человек попали в горловину при проходе на вот это массовое мероприятие. Ну, вот, где тоже в давке несколько человек погибло. Можно туда ведь не ходить, подождать, пусть люди пройдут. Потом не поддаваться панике, поскольку элементы паники бывают везде. В перевернутом автобусе есть, не дай бог, в каком-то замкнутом пространстве вы себя ощущаете в страшной опасности, а плюс еще паника. Вы начинаете неадекватно себя вести и неадекватно себя чувствовать. Остановись мгновение, оцени ситуацию и прими меры после этого к спасению собственного себя и окружающих.
В лесу сейчас очень многие потерялись, буквально за неделю, да? несколько человек пошли за грибами. В лес не ходить, что ли?
В лес не ходить. Ориентироваться. Опять оценить.
Одному не ходить.
Одному не ходить. Оценить ситуацию. Опять-таки, оцените ситуацию.
А люди писали на массу, да, есть навигаторы, есть телефоны, а люди в 78 лет не пользуются навигацией.
Не пользуются. Ну, тогда уже за этими людьми, ну, наверное, родственники должны как-то присматривать. Хотя масса нелепых случаев нас окружают буквально. Будьте осторожны.
Спасибо большое. Голосование закончу. 66% наших слушателей не знают, как оказать первую помощь, но я думаю, наш эфир в этом помог. Спасибо Олегу Федоткину. Приходите еще. До свидания.
Хорошо.